Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире программа «Твердый шаг». Я журналист Сергей Агапов. И сегодня у нас в гостях Дмитрий Александрович Кривенко. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Политрук Воронежского отделения Национально-освободительного движения «НОТ». Дмитрий – частый гость нашей студии. Был небольшой перерыв. Но и за это время, конечно, произошло немало интересных событий. Событий, которые требуют немедленной оценки. И в сфере общественников, да, в сфере людей, небезразличных к тому, что происходит в стране, конечно, как и в принципе среди большинства людей, особый отклик, да, вызвали две трагедии, которые произошли на территории России в новогодние праздники, период новогодних праздников. Это трагедия в Магнитогорске с обрушением жилого дома, подъезда одного из подъездов жилого дома, и не совсем недавняя трагедия в городе Шахта Ростовской области. И обе эти трагедии связаны со взрывом бытового газа, погибли люди, это действительно ужасно. Значит, о том, что послужило причиной трагедии, конечно, в этом будут разбираться компетентные органы, да, и точку поставит суд. И здесь мы не обладаем полнотой информации, да, данных каких-то исследований экспертных, для того, чтобы говорить о том, что это на самом деле. Трагическое стечение обстоятельств, значит, действительно ли какая-то чья-то оплошность, да, либо это теракт, об этом тоже говорят в социальных сетях. Мы не знаем, что это, и я не берусь на себя право судить, да, и давать точку. Но я могу сказать точно, так как я человек, который работает с информацией, я журналист уже на протяжении 12 лет, я могу сказать точно, что вот эти трагедии, конечно, на полную катушку использовали те, кто ведет информационную войну против России. Да, понятно, там, в принципе, горе людей, понятны какие-то комментарии родственников, да, там, в социальных сетях, понятно, возмущение, все это понятно. Но почему-то вот именно в такие моменты, это уже оценили эксперты в интернете, значит, подключаются ресурсы, находящиеся за рубежом, интернет-ресурсы, вещающие на русском языке, то есть, получается, они находятся за рубежом, для того, чтобы вещать на аудиторию, находящуюся в России. И вот посчитали люди уже, что количество репостов, количество выпусков, посвященных этим трагедиям, оно, как бы, знаете, происходит так веерно, как будто по команде. То есть происходит взрыв, и уже через минуту, грубо говоря, там со 100 источников за рубежом идет информация на русском языке о том, вот, посмотрите, до чего довели и так далее. То есть многие воспринимают это как элемент информационной войны. Причем, вот я подметил здесь такой момент, у нас стало, к сожалению, такой трагичной, но уже традиции, когда в период вот таких праздников, да, когда, казалось бы, люди уже собрались за салатом оливье, за новогодним столом, хочется какого-то позитива, да, с экранов льется, ну, вот исключительно эта информация. Вот, собственно говоря, все две недели наша страна наблюдала о том, как пытаются разбирать завалы в Магнитогорске. Конечно, это трагедия, об этом нужно говорить, помогать людям, но имеют ли люди право и на другую повестку телевизионную, позитивную? То есть, есть ли у них право смотреть только негатив и информацию о смертях, которые, к сожалению, происходят каждый день? И при этом, знаете, еще некоторые люди говорили о том, что выглядит несколько странным, что во всех этих ситуациях стараются подсвечивать первое лицо государства. То есть, вот, как бы, получается, ставят такие условия, что он вынужден прилетать на место трагедии, да, а иначе он поступить, видимо, и не мог. Вот. И вот как бы ассоциировать его фигуру личную, да, с каждой из трагедий. То есть, вот как бы подсознательно многие, так скажем, психологи, специалисты по информации говорят, что вот это информационное поле, которое формируется зачастую извне, оно как бы пальцем показывает. Вот смотрите, взрыв газа, а виноват-то он. Ну, посмотрите, вот картинка разрушена, это и он стоит. То есть, вот эти моменты, они все специалистам заметны, они все понятны, и версий много, вплоть до того, что это все инсценировано из одного штаба и бьют по, конкретно по одному человеку. Вот. Ну, если это теракт, то здесь совсем картина в полноте во всей представляется. Но, опять же, мы не знаем, что это, потому что газ есть в каждой квартире. Действительно, пластиковые окна герметичные, и когда некуда выйти даже там элементарно, да, этому газу, то взрыв вполне очевиден. Итак, вот этим закончился год, и с этого же он и начался. Вот с этого негативного информационного поля. То есть людям не дают вздохнуть. Нету позитивной повестки. То есть вгоняет в состояние
уныние,
как это называется, пессимизма, и уже в состоянии того, что очередной взрыв. Дмитрий, это все случайно, опять же, мы не эксперты, не следователи, не будем говорить, как это изначально произошло, но вот эта информационная волна, это уже знакомо нам или это что-то
да,
новое?
Да, да.
Можно об этом?
Да. Это знакомо. В начале нулевых наши города, как раз пришел Владимир Владимирович Путин как раз к президентству, потрясли несколько серий взрывов жилых домов. Ну, уже это все заезжено, об этом говорили, но тогда использовалось взрывчатое вещество, и дома прям обрушались разом. Теперь, видимо, используют взрывчатое вещество, не представляется никакой возможности. Но течет время, 25 лет с того момента, как развалился Советский Союз. А у нас есть сети, коммуникации, инфраструктура, которая ветшает, ну просто ветшает по определенным объективным обстоятельствам. Связано это с тем, что ну, их надо обслуживать. Так вот, для того, чтобы не происходило вот, при советской власти, я вспоминаю сам, когда маленький еще был, да, люди взрослые постарше рассказывают, каждый там определенный период, полгода, там несколько раз в год приходили, газовая служба осматривала приборы, и, соответственно, и истории со взрывами, ну они, конечно, имели место быть по халатности, но не имели таких вот масштабов.
Один момент. Тогда была мощная информационная система, которая, давайте прямо так скажем, блокировала информацию даже о таких взрывах. И, ну, скажем
во-первых,
честно.
Во-первых, выяснялось, в чем дело.
Да, в советское время бы...
обслуживания работали бесперебойно.
Дмитрий, смотрите, ну, в советское время бы ни один канал не допустил трансляцию в течение 2 недель вместо даже с трагедией, которая состоялась. Ну, это факт. Я не говорю, плохо это или хорошо. Да. Цензура была. Цензура была в этом плане. Плохо это или хорошо, это еще один вопрос. Но я еще говорю об информации. Так, был контроль. Был контроль.
Был определенный контроль, который давал свои плоды. А сейчас мы сталкиваемся с чем? С тем, что сети и обветшали. Вот у нас, например, в прошлом году, за истекший год, несколько раз было веерное и масштабное отключение, например, воды.
В городе Воронеже.
Да. С чем это связано? С тем же, что происходили какие-то аварийные ситуации. Слава богу, с газовыми ситуациями, с газом у нас ничего не происходило, но это происходит в других регионах, там, где ситуация тоже не очень. А что же происходит? И почему, кстати говоря, Владимир Владимирович Путина к этому пытаются пристегнуть?
Но он вынужден прилетать на каждое место крупной трагедии. Значит, пожар в Кемерово, да?
Кемерово, да.
Вынужден прилететь. Значит, вот взрыв в Магнитогорске, вынужден прилететь. И то есть, и вот включая телевизор, ты видишь уже, так скажем, президента страны не только на Крымском мосту, да, еще где-то, но и вот в таких местах. Я не говорю, плохо это или хорошо, я говорю, как выглядит информационная картинка, если ее разбирать по деталям. А картинка, она формирует сознание сейчас. Так.
Да, безусловно. Дальше, почему все это происходит именно вот в таком ключе? А если почитать наши неполживые там либеральные СМИ, в которых вот обсуждались начало нулевых, вот те взрывы, до сих пор там клокочет невероятно, что там вообще практически адресно обвиняют. Да. Хотя при том, что принимались меры по борьбе с терроризмом, сейчас они приняты достаточно беспрецедентно, и у нас такого не происходит. Слава богу, по крайней мере, борются очень эффективно. Но вот такие вот бытовые ситуации, когда происходит взрыв газа или еще что-то, их моментально ассоциируют с теми событиями. А поскольку там накоплен багаж негативной информации, люди, которые там, допустим, в интернет залезут, начинают рыть, там каждая первая практически публикация, она сразу напрямую ассоциируется с президентом. И, соответственно, вот этот вот багаж, его пытаются опять втащить в будущее. Соответственно, вот она манипуляция. Вот она, элементарная манипуляция. Это опять настраивание людей, как бы, а из это ухудшение имиджа, попытка ухудшить имидж президента, ну и дестабилизировать обстановку.
Ну и работа с сознанием людей.
Безусловно.
То есть, вот вроде праздник, люди расслабились, да? Вот действительно, такое совпадение очень интересное. Значит, один взрыв бытового газа происходит прямо перед самыми праздниками, и другой сразу, сразу после окончания.
Да.
То есть, как бы вот, ну, мне это совпадение кажется как минимум необычным. То есть, ну, как бы оно вызывает у меня внимание. То есть, оно вызывает внимание. То есть, людям нужно отдыхать, радоваться и так далее. И здесь вот ты включаешь телевизор, и вот ты любую кнопку включаешь, а там одна и та же картинка. Разрушенные дома. Знаете, такая картина какого-то постапокалипсиса. То есть, там же не показывают, что рядом где-то происходит, в других городах и так далее. То есть, вот как бы, это не говорит о том, что нельзя это показывать, или давайте умалчивать и обманывать. Но это говорит о том, что в этих процессах участвуют специалисты извне, которые это используют для войны против вашего сознания. Ну, всем известно, как в том числе рушили, уничтожали Советский Союз, когда в сферу творческой интеллигенции среди музыкантов запустили заранее подготовленные, например, в Лондоне в одном из институтов тексты, музыкальные ноты, аккорды, которые потом уже в ходе исследования было выяснено, что многие из них, они попросту людей стимулируют к суицидам. Ну, у нас целое направление музыки было, да, где очень любили петь в конце 80-х, начале 90-х, обязательно о несчастной любви. Она никакая, она несчастная. Обязательно что-то в жизни не складывается.
А недостатки какой-то свободы,
да,
или еще чего-то.
Недостаток, но параллельно вот это вот все плохо, плохо. И вроде как у людей вот так как бы давит, руки опускаются, да. И вот с тех пор прошло уже почти 30 лет. Как вы думаете, что за это время не изменились эти методики работы с вашим сознанием? Они максимально усовершенствовались. И мне кажется, сейчас происходит то же самое. То есть они пытаются применить то оружие, которое уже успешно отработано. Только теперь уже телевизионная картинка, интернет-ресурс – это уже главное оружие. Вот она, информационная война в действии.
Масштабное поле боя. Все совершенно верно.
Так.
Далее можно немножко сказать о причинах, почему вот именно так происходит. Ну, понятно, что Владимир Владимирович вернулся, пришел во власть и вернул нам более-менее статус как бы какой-то державы, привел в порядок военную составляющую нашего суверенитета. Но самое главное, что в свое время еще, также в начале нулевых, он сказал о том, что, ребята, ну замучитесь пыль глотать, когда ваши офшорные гаманки будут потрошить. И уже совсем недавно была запущена программа девшеризации с майскими указами и все прочее. Эта программа девшеризации демонстративно саботировалась. А какое это имеет отношение к тому, что мы сейчас о чем говорили? Дело в том, что 99% нашего бизнеса, в том числе компании ЖКХ, вот эти вот все, которые транспортные, коммуникационные компании, они являются также зарегистрированы в офшорах. И это проблема, самое главное. Почему у нас происходит такой масштабный износ вот этих ресурсов? Да потому что...
Ну да, да. Когда владелец бизнеса, связанного со сгоревшим развлекательным центром торговым в Кемерово, да, он проживал у нас, по-моему, в Австралии, да? То есть, ну как человека спросить? Он вообще гражданин другого государства уже.
Это уже совсем очевидные вещи. Да,
да, возможно, менее гражданин или налогоплательщик.
Там... Менее очевидные вещи о том, что управляющие компании, так или иначе, они по цепочке переходят в собственность или долю собственности иностранных компаний. А чем у нас должен заниматься бизнес? Бизнес у нас должен заниматься уплатой налогов и извлечением прибыли. Это мы уже подходим к следующему вопросу о квитанциях в ЖКХ, которые тоже являются методом, механизмом для стимуляции. Тоже то же самое уныние, вот все плохо, вы все платите и платите, а там якобы какой-то якобы ненасытный Путин опять там чего-то где-то как-то.
Так, на самом деле потоки уходят...
А на самом деле потоки уходят именно что за границу. То есть там есть акционеры, собственники этих компаний, которых не интересует, хватает вам на хлеб или не хватает на хлеб. Отремонтирована у нас газовая плита или трубопровод газовый, или не отремонтирован, обслуживался он 30 лет или нет, их это не интересует.
Ну, я отмечу для полноты картины, ко мне периодически в квартиру приходят люди из газовой службы и проверяют плиты. Вот,
то есть, мы не говорим, что этого не делается.
То есть все-таки именно по газу приходили, проверяли. Это уже на протяжении многих
лет. Мы не говорим, что этого не делается.
Осматривается, приходит специалист.
Но вот те же, мы надеемся, что проведенные следственные мероприятия. Позволь. А Бастрыкин первое, что сказал, что после ситуации в Магнитогорске, о том, что глава Следственного комитета, о том, что были какие-то нарушения в обслуживании. То есть это первое его сразу мнение было, что там не должным образом что-то обслуживалось. Потом это все замолчалось.
Ну, правильно, рвется там, где тонко.
Да. Естественно, будут проведены следственные мероприятия, выяснены собственники тех компаний, которые предоставляли услуги по газоснабжению, к примеру, и должны были обслуживать технически. Все это мы узнаем в ближайшее время. Но это произойдет чуть попозже. А вот те информационные события, о которых мы говорим, они идут сейчас.
Да.
Да, они вот сейчас.
И работа с сознанием людей, она идет уже сейчас.
Непосредственно.
Да, потом уже никто, может, и не вспомнит. Ну, скажут, там, год назад мы выяснили, через там несколько месяцев. Да, может быть, справедливость восторжествует, но люди-то уже потухнут во многих своих каких-то взглядах. То есть, я вас понял. То есть, вывод какой? Информационная война в самом разгаре. несмотря на какую-то такую, так скажем, стабилизацию якобы вот этой вялотекущей войны на Донбассе, да, значит, информационная война переместилась в другие плоскости. Она уже пришла в дома людей,
непосредственно,
значит, да, в их телевизоры, непосредственно следит за каждым их действием и шепотом говорит: вы все взорветесь, никто вас ни от чего не убережет, посмотрите, какой он плохой, он у вас только в телевизоре сидит, только на последнее время.
Давайте что-нибудь будем менять.
Срочно. Давайте, что они говорят,
да,
но так вот так тихонько подсказывают. Ну вот же он, смотрите, в Магнитогорск прилетел, на фоне развалин стоит. Развалины — это плохо, значит, и он плох. Но я вот так эту картинку вижу.
Безусловно. Да,
я не знаю,
да,
понимают
да,
ли
да,
это
да,
люди,
да,
которые вот...
Вы совершенно верно говорите. Речь идет именно о том, что подводится к мысли. То есть, да, ну, вы же сами приняли решение.
Да,
ну,
да.
Ну вы же видите, все же настолько очевидно.
Да, да.
И вот эта манипуляция, она на самом деле убийственна. Убийственна тем, что... Во-первых, с одной стороны, люди становятся более апатичны к политическим действиям. С другой стороны, появляются определенные слои общества, как раз на которые идется расчет, которые становятся подвижные. А если мы берем методичку Джина Шарпа, то для государственного переворота требуется всего лишь 10% населения. Минимум
8%. Ну, смотрите, это мы говорим с вами о том, как мы реагируем на то, что планирует кто-то извне. Но в военном искусстве, в военном деле есть такая стратегема, что лучшая оборона — это наступление. И к победе ведет только наступление. Значит,
да, да,
вести это наступление в информационном, на информационном поле мы не можем, не имея четкой идеологии. То есть, если нам оттуда предлагают западный образ жизни, ценности западные, не имея четкого ответа, а что же мы можем противопоставить, мы всегда будем только реагировать, а не создавать повестку. Так вот, что нужно сделать для того, чтобы Россия создавала свою информационную повестку и в мире, и у себя в стране? То есть, на какие вопросы мы должны ответить и что нужно изменить?
Ну, первый основной вопрос: кто мы и куда нам дальше идти?
Так.
И мы автоматически касаемся Конституции. А наш основной закон, в нем прописано строжайший запрет на государственную идеологию. Строжайший запрет. Далее, разделение властей, которые между собой независимы и самостоятельны. Отдельным стоит ключом Центральный банк, который вообще ни от кого не зависит и ни перед кем не отчитывается, кроме международных соответствующих ресурсов, таких как МВФ, ФРС и те самые брюссельские организации, ЕС. Вот там они могут рассчитываться. А у нас получается что? Сами мы ничего не можем, не принимать каких-то решений, ничего.
По Конституции.
По Конституции, да. Статья 13, пункт 2.
Статья.
Тут интересный механизм, сейчас мы расскажем. Статья 13, пункт 2. Запрет о Конституции, о идеологии. Статья 15, пункт 4. Приоритет международных правовых норм. И тут самое интересное происходит. Вот что мы сейчас разобрали. Ситуацию с бизнесом, который должен, допустим, своих жизненных интересов обеспечивать через увеличение прибыли, выдавливание ее. Для того, чтобы выдавливание этой прибыли происходило максимально эффективно, у нас есть в стране такие вот специализированные учреждения, которые следят за исполнением международных правовых обязательств. Это консалтинговые агентства. У нас их в Воронеже около 8 штук офис.
Это иностранные.
Иностранные специалисты, которые... ввиду того, что у нас запрет существует развития самостоятельно, они нам пишут схему развития.
Угу.
То есть это даже не
и
продаст.
При этом они не нарушают законов Российской Федерации, потому что у нас есть Конституция, принятая при Борисе Николаевиче Ельцине,
да,
в которой написано,
да,
надо международных правил придерживаться. Вот эти иностранные консультанты, они здесь и находятся для того, чтобы у нас все с этим правилом придерживалось.
И вот в этом информационном поле никто, кроме нас, соответственно, об этом вообще не говорит. И речь сводится к чему? Что конечные бенефициары, собственники, никаких проблем у нас оказать давление на СМИ, проплатить рекламу, еще какие-то манипуляции о том, чтобы волна вот этой гадости шла. А смысл, вот я уже разобравшись в этой ситуации, смысл какой-то от рокировок в правительстве на данный момент я не вижу. Что вы сменили Улюкаева на Орешкина? Так Орешкин у нас, например, начал еще громче кричать на Центральный банк, что... Тот, оказывается, какие-то там есть еще ограничения на вывоз капитала из страны. Да, уму непостижимо.
Не понял. То есть вы имеете в виду, что министр финансов Российской Федерации недоволен некоторыми ограничениями на вывоз капитала? Да.
Да,
он заявлял.
Да, так. И неоднократно вы... это. Соответственно, новые люди, я вообще не представляю, что это будет. То есть что, ну то есть там совсем все сорвется окончательно,
бесповоротно. Вы говорите о том, что, конечно, приятно, так скажем, кому-то кого-то уволить, выгнать, так скажем.
Да, махнуть шашкой.
Да, махнуть шашкой, это вызовет восторг, да?
Минутный.
Но вы говорите, что начинать, минутное, да. Что начинать нужно с системы.
Системных изменений.
А речь системных идет изменений о том, что пока нету.
Как вот от того, что сменится там Вася на Петю, ничего не изменится. А вот если у нас иностранные советники уйдут из правительства, вот тогда и с Васей, и с Петей можно будет спрашивать, а что ты тут делаешь? А сейчас оснований спрашивать нету, потому что по нашему законодательству всей стратегии развития и эксплуатации нашей территории заведуют иностранные специалисты. Это PricewaterhouseCoopers, КПМГ, Deloitte Touche и прочие, прочие, их десятки. Они полностью заменили собой, они являются даже фактически правительством нашего, нашей страны.
Они формируют как бы интеллектуальную повестку деятельности органов управления в Российской Федерации.
Есть развитие. То есть они вырабатывают стратегию развития. Они этим занимаются. Не занимается Медведев развитием. Не занимается Силуанов никаким развитием. Они сидят и молча выполняют то, что им сказали иностранные советники.
И здесь самый главный вопрос. А как же первое лицо? Он что, на это все, на все смотрит?
Первое лицо имеет тоже свои весьма ограниченные полномочия.
По Конституции Российской Федерации.
Вот у нас были манипуляции по поводу того, что Путин подписал. А мы говорили о том, что есть статья 107, в которой четко, ясно написано, что если через Думу, через все соответствующие органы прошел документ, и там он подтвержден, президент обязан подписать его. Он подлежит подписанию, без всяких разговоров.
Я знаю, что все-таки, несмотря на то, что кто-то скажет уже много об этом.
Как нотариус.
Кто-то говорил, да, вот. Все-таки вот те мысли, которые вы в том числе транслируете в нашей студии, они услышаны и на самом высоком уровне. И вот этот год, он начался и прошлый закончится не только с этих ужасных трагедий. Мы действительно выражаем искренние соболезнования родственникам погибших, пострадавших. Этот год еще закончился, прошлый, и этот начался еще с заявлений на самом высоком уровне, касаемо Конституции. Да. Расскажите, о чем идет речь.
Ну, сначала у нас Зорькин написал письмо.
Глава Конституционного суда,
да, который тоже, во-первых, это один из основных правоприменителей. Все-таки глава Конституционного суда наряду с Бастрыкиным. Бастрыкина позиция, понятно, что это
глава Следственного комитета,
что Конституция это правовая диверсия, и вот эти статьи, о которых мы сейчас с вами говорили, их надо пересматривать. У Зорькина вопрос как бы в принципе о более масштабных изменениях. Он меньше говорил о там, каких-то подробностях, вот о том, что мы сказали, но он обсудил в своем письме, в своем статье, обсудил вообще, в принципе, актуальность некоторых положений. Ну и в свете этого Володин собрал,
глава
Думы, перед Новым годом встречались представители правительства, президента и соответствующих органов и обсуждали актуальность вот этих вот событий и непосредственно актуальность на данный момент нашей самой старой, не без изменения основных положений Конституции в мире.
Ясно. То есть эти процессы идут. Процесс обсуждения на высоком уровне.
Но как только это все произошло, мы опять сталкиваемся с огромной ударной волной информационного противостояния.
Хотите менять Конституцию?
Да. И к чему все опять сводится? Вот год еще не прошел, как Владимир Владимирович зашел на свой 6-летний срок. И поднялся этот вопрос абсолютно остро необходимый. Поднялся на самом высшем уровне. И тут же из каждого утюга начался лай безумный о том, что Путин хочет себе еще 10 сроков припаять. Mm-hmm. Да вы, люди, одумайтесь. Вы понимаете, что если мы не проведем конституционную реформу, вот этот бедлам, он в конце концов даст свои трагические результаты.
Так он уже дает.
Люди
гибнут.
В более широких масштабах.
Границ. Мы даже не можем признать, что наше государство, Советский Союз, развалено незаконно. И все преступление против нас. Лидию не то, что трагедия. У наших границ 200 километров от Воронежа убивают русских людей. Вот, уже на протяжении 4 лет. И еще они же, эти убитые, являются виновными как бы в статусе сепаратистов, потому что мы до сих пор не можем признать, что Советский
Союз... Сепаратисты — это киевский режим.
Да, что Советский Союз уничтожен и развален путем спецоперации. Это преступление.
Его надо расследовать.
То есть уже эта трагедия длится, и конца, и края нету. Уже сотни, тысячи человеческих жизней на алтаре этой ошибки.
По некоторым подсчетам, порядка 30 миллионов человек пострадавших.
Приднестровье.
Да, Чечня, за весь этот период.
Значит, Таджикистан, Нагорный Карабах и так далее. И так далее,
бесчисленное количество.
Тому подобное. То есть это же все жертвы, жертвы вот этой вот, вот этого предательства 91-го года, когда несколько людей, купленных западными спецслужбами.
Развалы заводов, голод, потом развал медицины.
То есть, в принципе, то отступать некуда и терять-то нечего уже.
Уже пора разбираться.
Вот. Ну, Дмитрий, я думаю, что вот на этой замечательной ноте мы потихонечку будем...
Можно немножко позитива добавить.
Завершать чуть-чуть нашу передачу. Да. Перед этим добавляю немножко позитива.
Немножко позитива. Тем, кто вот прям так насерьезнился, все. Еще один момент. Весь прошлый год сажали большое количество чиновников. Mm-hmm. Это кого-то может порадовать. Но сажали за конкретные преступления. Mm-hmm. Вот это было. И началась не беспрецедентная волна именно не то чтобы чисток, а вот как бы вот... Общественность начала спрашивать с чиновников, во-первых, за их высказывания, во-вторых, за некоторые их имущество, а следственные органы начали их сажать. Ну, да, сотни человек.
Счет арестованных, арестованных губернаторов идет на десятки.
Десятки, а чиновников уже сотни, если не тысячи.
Я так скажу, по неофициальной информации, следственный изолятор Лефортово, Федеральной службы безопасности России в Москве, где содержится так называемый VIP,
персоны,
да, ну VIP можно в кавычки поставить, потому что если человек вор, какой он VIP? Вот, то там уже сажать некуда. Говорят, ну действительно, все занято. То есть забиты учреждения эти, то есть просто нету места. Как и, кстати, в учреждениях для содержания, в том числе, бывших недобросовестных сотрудников правоохранительных органов. Вот, тоже выступил недавно у нас представитель Федеральной службы исполнения наказаний, что учреждения, где содержатся бывшие сотрудники, тоже уже места нет. То есть это говорит о чем? Что работа-то какая-то идет.
Ну да.
Ну, конечно, никому мы не пожелаем тюрьмы. Вот, лучше становиться на путь, борьбы, на путь борьбы за свои законные права. Да. За свои законные права. Итак, я напоминаю, что у нас в эфире в гостях был Дмитрий Александрович Кривенко, политрук Воронежского отделения Национального освободительного движения. В студии был я, журналист Сергей Агапов. И сегодня мы с Дмитрием сошлись во мнении, что информационная война, противостояние, она нарастает, волны все с большим и большим, так скажем, усилием бьют о границы российской государственности. Значит, последний информационный накат связан с трагическими событиями, взрывом бытового газа в Магнитогорске, в городе Шахты. И, естественно, этим не преминули воспользоваться так называемые в кавычках партнеры нашего государства, которые за один из дней было зафиксировано, что с более сотни, по-моему, источников из-за рубежа была вброшена фейковая информация, в том числе о версиях произошедшего и так, ну, как по команде, работают, то есть, из-за границы, вот, так далее. Ну, вот, чем будет продолжаться этот год, покажет, в том числе и Дмитрий нам расскажет, и покажет наша передача. Так, до свидания, до новых встреч.
Десять. Пять, четыре, три, две, одна, два.
Сегодня в нашей передаче мы расскажем и о всероссийских соревнованиях парадайверов, людей, которые покоряют глубины, несмотря на ограничения по здоровью. Представитель воронежской команды 200 бар Евгений Дюдюкин получил травму позвоночника 20 лет назад, еще ребенком, а 3 года назад решил нырнуть с инвалидного кресла под воду.
На земле ты ограничен, скажем так, ты можешь куда-нибудь влево, вправо, максимум наверх подняться, а в воде у тебя появляется чувство полета. Ты не ограничен абсолютно ничем. Ты можешь передвигаться куда хочешь, абсолютно как хочешь. Можешь сравнить с тем же космосом, как будто Париж. Не зря говорят, что мы начинаем что-либо ценить только когда потеряем. Когда у тебя что-то есть, ты об этом даже не задумываешься, допустим, даже возможность сходить. Ты воспринимаешь это, скажем, как должное. А когда у тебя нет этой возможности, ты начинаешь цепляться, скажем так, за любую другую возможность, когда тебе, ну не то что заменить, но как-нибудь восстановить, скажем так. Под водой дайвинг, вода тебя держит.
Состязания проходили в Воронеже во дворце подводного спорта ДСАФ России. Вместе с нашими земляками продемонстрировать свое мастерство собрались парадайверы из Московской области, Санкт-Петербурга и Анапы. Со словами приветствия перед участниками соревнований выступил почетный президент Конфедерации подводной деятельности России.
Пионерами парадайвинга соревнований у нас в стране были Анапа и Воронеж. Сейчас Воронеж полностью инициативу в этом виде спорта взял на себя. Здесь огромную помощь оказывает добровольное общество содействия армии, авиации и флота, ДОСАФ России. Вот в дворце подводном ДОСАФ вот эти традиционные соревнования.
В ходе соревнований участники проплывали полосу препятствий с кольцами, искали под водой предметы в затемненных масках, с помощью которых имитировалось ночное время суток, а также участвовали в канатной эстафете. Вместе с воронежским отделением ДСАФ организатором подводных состязаний выступил и клуб дайверов 200 бар.
Сложно человеку, который не может грести ногами, дать фору человеку, который может плавать в ласты. Но по упорству, по своему пожеланию выполнить то или другое упражнение, ребята, конечно, на порядок стоят выше, чем многие здоровые люди.
Упорство и желание участников действительно было через край, в данном случае через бортик бассейна. Именно поэтому под водой развернулась настоящая дружеская борьба. Итак, победителем соревнований по парадайвингу на Кубок регионального отделения ДСАФ стала команда 200 бар из Воронежа. Второе место у участников из Анапы, третье – Московская область и четвертое – город Санкт-Петербург.